Между тем у Келли жизнь тоже была не сахар. А все потому, что у казуальности инерция закачаешься. Промашка моровой косы, вызванная гневом и отчаянием, и зарею любви, сбила казуальность с пути, но та этого пока что не заметила. Мор наступил динозавру на хвост, но на другом конце не сразу сообразят, что пора бы сказать «ой». Грубо говоря, Вселенная знала, что Келли мертва, и немало удивилась, обнаружив, что Келли не отказалась от привычки ходить и дышать. Проявлялось это в мелочах. Придворные все утро косились на Келли из-под тишка, но не смогли бы объяснить, отчего зрелище странным образом их смущает. К их собственной острой неловкости и ее досаде придворные то и дело вовсе игнорировали принцессу или беседовали полушепотом. Камергер поймал себя на том, что велит приспустить королевский штандарт, и ни за какие коврижки не смог бы ответить, с какого перепугу. Его ненавязчиво припроводили в постель с легким нервным расстройством, когда он ни с того ни с сего заказал 1000 ярдов черной ткани. Вскоре во всем замке воцарилась и реальная жуть. Главный кучер приказал вновь достать и отполировать королевские дроги, а затем разрыдался в замшевую тряпочку посреди конюшни, поскольку не мог вспомнить, зачем. Слуги ходили по коридорам на цыпочках. Повар давил в себе неодолимый порыв стряпать холодные мясные закуски. Собаки взвывали и осекались, чувствуя себя дураки дураками. Два черных жеребца, которых по традиции запрягали в похоронный кортеж Столата, разволновались в стойлах и чуть до смерти не залегали конюха. В замке Стогелита герцог тщетно ждал гонца. Тот, собственно, даже выступил в путь, но посреди улицы остановился, не в силах вспомнить, зачем пошел. Келли же плотным призраком рассекала эту обстановку и все сильнее бесилась. Кульминация настала за обедом. Келли ворвалась в церемониальный зал и увидела, что перед королевским троном не положили приборов. Громко и раздельно побеседовав с дворецким, Келли добилась, чтобы положение исправили, а затем смотрела, как блюдо проносят мимо, не успевает она воткнуть вилку. В угрюмом ошеломлении она узрела, как внесли вино и первым делом налили лорду-хранителю уборной. Короли, конечно, так не поступают, но Келли подставила подножку винному официанту. Тот споткнулся, что-то пробурчал себе под нос и вперился в плетняк под ногами. Келли наклонилась и заорала в ухо хранителю кладовой. — Ты меня видишь, мужик? А что-нибудь, кроме буженины и ветчины, поесть нельзя? Тот оторвался от приглушенной беседы с дамой шестиугольной каморки северного Бельведера, смерил принцессу долгим взглядом, в котором потрясение мало-помалу уступило место эдакому рассеянному замешательству, и произнес.
— Ну, да, что ж, можно...
— Ваше королевское высочество, — подсказала Келли.
— Но... Ах, да, высочество, — пробормотал он.
Повисла тяжелая пауза. А затем, будто у него внутри переключили тумблер, он повернулся к Келли спиной и продолжил беседу. Келли посидела от ошеломления и злости вся белая, а затем рывком отодвинулась от стола и ринулась к себе в покое. Пару слуг, что в коридоре наскоро курили одну самокрутку на двоих, что-то отпихнуло, они не совсем разглядели, что. Келли прибежала в спальню и потянула за шнурок звонка, на который должна была бегом примчаться служанка из дежурки в конце коридора. Некоторое время не происходило ничего, а затем дверь медленно приотворилась и внутрь заглянуло лицо. На сей раз Келли распознала эту гримасу и была к ней готова. Она схватила служанку за плечи, силком втащила в комнату и с грохотом захлопнула дверь. Перепуганная женщина смотрела куда угодно, только не на Келли, и та закатила ей обжигающую оплеуху.
— Чувствуешь, чувствуешь? — завизжала принцесса. — Но вы же... — прохныкала служанка, попятилась, наткнулась на кровать и плюхнулась на краешек. — смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, — завопила Келли, наступая. — Ты же меня видишь. Скажи, что ты меня видишь, а то велю тебя казнить.
Служанка устремила на нее полные ужаса глаза.
— Я вас вижу, — сказала она. — Но... Что но? Что но? — Но ведь вы... Я слыхала... Я думала... — Что ты думала? — рявкнула Келли.
Она больше не кричала. Каждое ее слово было как добела раскаленный хлыст. Женщина растеклась лужей рыданий. Келли постояла, нетерпеливо постукивая ногой, а затем легонько встряхнула служанку. — В городе есть волшебник? — спросила она. — На меня смотри, на меня! — Есть же волшебник, да? Вы, девушки, вечно бегаете болтать с волшебниками. Где он живет? Женщина обратила к ней зареванное лицо, отчаянно сражаясь со всеми инстинктами, твердившими ей, что принцессы не существует.
— Волшебник, да, Кувыркс, на Стенной улице.
Губы Келли сложились в скупую улыбку. Интересно, где висят плащи? Впрочем, холодный рассудок говорил ей, что сотню раз проще отыскать их самой, нежели внушать служанке факт своего бытия. Она внимательно понаблюдала, как служанка перестала рыдать, в неясной растерянности огляделась и поспешила прочь из спальни. — Она меня уже забыла, — подумала Келли, — и посмотрела на свои руки. Вроде плотное, наверняка волшебство. Келли забрела в гардеробную и наугад открывала такие и сякие шкафы, пока не отыскала черный плащ и капор. Оделась, выскочила в коридор и спустилась по служебной лестнице. Келли не бывала здесь с самого раннего детства. То был мир бельевиц, голых полов и сервировочных столиков. Пахло подсохшими хлебными корками. Келли шла точно застрявшая среди живых привидений. Разумеется, она сознавала, что слуги где-то живут. Так люди на некоем уровне осознают существование канав и водостоков, и вполне готова была согласиться, что, хотя все слуги, в общем-то, на одно лицо, наверняка у них есть уникальные черты, по которым их, надо думать, различают родные и близкие. Однако она оказалась не готова узреть, скажем, как виночерпий Макхедрон, неизменно величественная фигура, подобная галеону под всеми парусами, сидит у себя в кладовой, расстегнув камзол и курит трубку. Пара служанок хихикая пробежала мимо, на Келли не взглянув. Она поспешила дальше. Странным образом выходило, будто она вторгается в собственный замок. А все потому, сообразила она, что это вовсе не ее замок. Это шумное царство парких прачечных и холодных буфетных. Отдельный мир, свой собственный. Принцессе им не завладеть. Вполне возможно, он владеет принцессой. Она стянула куриную ножку со стола в самой большой кухне, в гулком зале, где котлов было столько, что при свете очагов он напоминал черепаший арсенал, и пережила незнакомую радость воровства. Воровство! В собственном королевстве! А повар посмотрел сквозь нее, и глаза у него поблескивали мутно. Не дать не взять пара студней. Келли пробежала через конюшни и выскочила на улицу через задние ворота мимо двух стражников, чьим суровым взглядом решительно не удалось ее обнаружить. На улицах было не так жутко, но Келли все равно чувствовала себя как будто голая. Это нервировало. Очутиться среди людей, которые занимались своими делами и даже не думали смотреть на человека, чей жизненный опыт до сего дня сводился исключительно к тому, что к нему, этому человеку, сводится весь мир. Пешеходы на человека натыкались и отскакивали, на долю секунды удивляясь, что это им такое попалось на пути. И несколько раз человеку пришлось со всех ног удирать с дороги у телег. Куриная ножка не слишком-то помогла заполнить дыру, оставленную отсутствием обеда, и Келли сперла пару яблок из ларька, мысленно сделав зарубку на память, велеть камергеру поинтересоваться, сколько стоят яблоки, и послать ларечнику денег. Растрепанная и довольно чумазая Келли, слегка попахивая лошадиным навозом, наконец прибыла к дверям Кувыркса. Одолеть дверной молоток принцессе удалось не сразу. По ее опыту, двери тебе открывают, для этого есть специальные люди. В расстройстве она даже не заметила, как молоток ей подмигнул. Она предприняла еще одну попытку, и из глубин дома вроде бы донесся грохот. Спустя некоторое время дверь отворилась, и в щели мелькнула круглая раскрасневшаяся физиономия, увенчанная шапкой кудрей. Собственная правая нога удивила Келли, мигом сообразительно воткнувшись в дверную щель. — Я требую увидеться с волшебником, — объявила принцесса. — Будь любезен, впустить меня сию секунду.
— Он сейчас довольно-таки занят, — сообщило лицо. — Вам приворотные зелья?
— Что?
— У нас сейчас скидки на антистрастную заслонку, — сказала лицо и подмигнуло весьма пугающим манером. — Гарантирует жаркую посевную кампанию и последующий неурожай, если вы меня понимаете.
Хелли вскинулась. — Нет, — холодно соврала она, — не понимаю. — Автипикский бальзам? Девство-уловитель? Белодонные глазные капли? Я требую... — Извините, мы закрыты, — сказала лицо и захлопнула дверь. Принцесса еле успела убрать ногу. Затем пробормотала слова, которые изумили и шокировали бы ее наставников, и заколотила по дереву. Грохот внезапно унялся. Келли осенила. «Он ее видел! Он ее слышал!» Воспрянув духом, она снова застучала по двери и завопила во всю глотку. Чей-то голос промолвил ей прямо в ухо.
«Не поможет! Он очень упрямый!»
Келли медленно огляделась и поймала нахальный взгляд дверного молотка. Горгулья многозначительно играла чугунными бровями и невнятно шепелявила сквозь кольцо во рту. — Я принцесса Келли, наследница престола Столата, — надменно объявила Келли, стараясь не поддаться ужасу. — И с дверной фурнитурой я не разговариваю.
— Ну, я всего лишь дверной молоток и разговариваю с кем пожелаю,
— любезно отвечала ей горгулья.
И могу тебе сообщить, что хозяину выдался чашкий денек. Беспокоить его незачем. Но можешь попробовать волшебное слово,
— прибавила она.
9 раз из 10 помогает, если его говорит красивая женщина.
— Волшебное слово? Какое волшебное слово? Горгулья отчетливо ухмыльнулась.
— Тебя что... Вообще ничему не учили, барышня.
Келли распрямилась во весь рост. Не то чтобы оно того стоило. Ей тоже выдался тяжкий денек. Ее отец лично убил в бою 1000 недругов. С дверным молотком Келли уж как-нибудь совладает. Я получила образование, с расстановкой заявила она ледяным тоном. И наставляли меня лучшие ученые нашей страны. На горгулью это, видимо, впечатление не произвело.
— Раз они тебя не научили волшебному слову,
— спокойно отвечала она,
— не так уж они были хороши.
Келли схватилась за тяжелое кольцо и загрохотала по двери. Горгулья глядела плотоядно.
— Давай, посильней,
— прошепелявила она.
— Я так больше люблю.
— Ах ты мерзость! Фу!
— А то ж, уприятно, давай еще.
Дверь на щелочку приотворилась. Мелькнула тень курчавых волос.
— Госпожа, я ведь сказал, мы закр...
Келли пала духом. — Пожалуйста, помогите мне, — сказала она. — Пожалуйста!
— Видала!
— возликовала горгулья.
— Рано или поздно волшебное слово вспоминают все.
Келли бывала на государственных приемах в Ангмарпорке и встречалась там со старейшинами волшебников из незримого университета, главной школы волшебства в плоском мире. Кое-кто из них был высок, большинство толсты, и почти все в пух и прах разодеты, или, по меньшей мере, полагали, будто разоделись в пух и прах. Вообще-то волшебное дело подвергнуто влиянию моды не меньше, чем искусство более приземленного толка. И эта всеобщая склонность походить на олдовых ольдерменов тоже была приходящая. Предыдущие поколения прикидывались бледными и интересными, или друидоподобными и замызганными, или загадочными и угрюмыми. Келли привыкла к волшебникам, которые смахивали на небольшие горные вершины с меховой опушкой и сипели. А Огниус Кувыркс не очень-то соответствовал образу мага. Он был молод. Ну, тут уж ничего не поделаешь, надо полагать, даже волшебники начинают молодыми. Бороды у него не было. А у замурзанной мантии не имелось другой опушки, кроме торчащих ниток.
«Выпить не хотите? Или чего-нибудь?»
— спросил он из-под тишка, пинком отправив под стол ношеную майку. Келли огляделась, поискала, где можно сесть, не на грязное белье или использованную посуду, и покачала головой. Кувыркс заметил, какое у нее лицо.
«У меня тут, боюсь, слегка алфреско», —
поспешно прибавил он, локтем спихивая на пол чесночную колбасу.
«Госпожа Нуджент обычно приходит 2 раза в неделю, прибирается, но она уехала к сестре, а то опять припадок. Вы уверены? Мне совсем не сложно. Я как раз вчера видел здесь лишнюю чашку.
— У меня беда, господин Кувыркс, — сказала Келли.
— Погодите минутку.
Он снял с крюка над камином остроконечную шляпу, видавшую времена и получше, хотя, по всему судя, те времена были немногим лучше, и сказал.
— Ага, валите.
— А шляпа зачем?
— Ой, без шляпы никуда. Для волшебства нужна подобающая шляпа. Мы, волшебники, в таких делах понимаем.
— Как скажете. Значит так, вы меня видите? Кувыркс воззрился на нее.
— Да. Да, я, безусловно, могу сказать, что вас вижу.
— И слышите? Вы же меня слышите, да?
— Громко и четко. — Да, каждая буковка со звоном встает на место без проблем.
— А вы удивитесь, если я скажу, что в городе меня больше никто не видит и не слышит?
— Только я?
— Келли фыркнула.
— И ваш дверной молоток.
Кувыркс подтащил к себе стул и сел. Чуток поерзал. По лицу скользнула задумчивая гримаса. Он встал, пощупал под собой и достал плоскую красноватую массу, некогда, пожалуй, бывшую половиной пиццы. Первую пиццу на диске создал кладческий мистик Рон-Рон Шуватхи, он же прозренный Джо, утверждавший, что получил рецепт во сне от самого творца плоского мира, который еще уточнил, что вообще-то изначально задумывал сотворить ровно это. Пустынные странники, видевшие оригинал, якобы чудесным образом сохранившийся в запретном городе Ии, утверждают, что создатель имел в виду небольшую такую штуку с сыром, пепперони и несколькими черными маслинами после схизмы повращенных и гибели примерно 25 тысяч человек в последовавшем затем джихаде правоверным разрешили добавлять к рецепту один лавровый листочек. А всякие горы и моря добавил в последнюю минуту в припадке воодушевления, как оно нередко и случается. Кувыркс скорбно на нее уставился.
— Все утро ее искал, представляете?
— посетовал он.
— Была со всем пицца с дополнительными перчиками.
Он грустно потыкал пальцем в расплющенное нечто и вдруг опомнился.
— Ох ты ж, батюшка, извините, — сказал он. — Что ж я невоспитанный-то такой? Что вы обо мне подумаете? Вот, возьмите анчоус, прошу вас.
— Вы меня вообще слушали? — рявкнула Келли.
— А вы себя чувствуете невидимой? В смысле, внутри?
— с набитым ртом спросил Кувыркс. — Конечно, нет. Я только чувствую, что злюсь, и я хочу, чтобы вы предсказали мне судьбу.
— Ну, не знаю. По-моему, это скорее медицинские проблемы, и
я могу заплатить.
— Да это незаконно, понимаете?
— упавшим голосом объяснил Кувыркс.
Старый король четко запретил в Столате предсказания судьбы. Он недолюбливал волшебников.
— Я могу заплатить щедро.
Госпожа Нуджент говорила, эта новая девица, небось, еще хуже. Зазнайка говорит, та еще. Боюсь, она тоже не будет снисходительна к мастерам высоких искусств.
Келли улыбнулась. Придворные, уже видевшие эту улыбку, поспешили бы уволочь Кувыркса с глаз долой в безопасное место, на соседний, допустим, континент. Но тот сидел себе, отколупывая куски грибов с мантии. «Насколько я понимаю, нрав у нее скверный», — сказала Келли. «Не удивлюсь, если она возьмет и не изгонит вас из города».
«Ой-ой», — сказал Кувыркс. «Думаете?»
«Слушайте», — сказала Келли, — «не надо предсказывать будущее. Мне настоящего хватит. Даже ей нечего будет возразить. Я с ней переговорю, если угодно», — великодушно прибавила она. Кувыркс просветлел.
«А, так вы же знаете?»
«Да. Но порой чудится мне не то чтобы хорошо». Кувыркс вздохнул и принялся рыться в грудах мусора на столе, обрушивая каскады покрытых коростой тарелок и давно мумифицированных объедков нескольких трапез. В конце концов он добыл толстый кожаный кошель, прилипший к куску сыра.
«Ну, — с сомнением произнес он, — вот карты Каро. Самая суть мудрости древних и все такое. Или дзин алин из пупземелья, у модников нынче самый писк. На чайной гуще я не гадаю.
Давайте дзин алин.
Тогда подбросьте-ка стебли тысячелистника.
Келли подбросила. И вместе с Кувырксом посмотрела, в какой они сложились узор. После паузы сказал Кувыркс.
Один, значит, в камине, другой в кружке из-под какао. Третий на улице, окно жалко. Четвертый на столе и один... Нет, два за комодом. Госпожа Нуджент, наверное, отыщет остальные.
Вы же не сказали, сильно ли надо подбросить. Еще раз?
Нет уж, это вряд ли.
Кувыркс пролистал страницы пожелтевшей книги, до того подпиравшей ножку стола.
Вроде вполне разумный узор. Да, вот оно, октограмма 8887. Противозаконность, неискупающийся гусь. А теперь у нас ссылка сюда, погодите-ка. Так-так, да, есть. И, избегая вертикальности, кошенильный император мудро выступает в чайный час. Под вечер моллюск безмолвен среди цветения миндаля.
Так. — почтительно сказала Келли. — А смысл в чем?
— Смысла, видимо, особого нет, если вы, конечно, не моллюск, — ответил Кувыркс. — Я думаю, при переводе что-то исказилось.
— Вы правда умеете предсказывать?
— Давайте карты попробуем, — заторопился Кувыркс и разложил их веером. — Возьмите карту, вот любую карту.
— Смерть, — сказала Келли.
— Ага, ну да, разумеется, смерть в коро не при любых обстоятельствах непременно означает смерть.
— поспешно пояснил Кувыркс. — То есть она не означает смерть при тех обстоятельствах, в которых клиент разнервничался, а вам неловко сказать правду?
— Слушайте, возьмите другую карту.
— Это тоже смерть, — сказала Келли.
— Вы что, первую обратно положили?
— Нет. — Взять еще?
— Валяйте, что уж тут.
— Вы подумайте, какое совпадение.
— Смерть номер три?
— Именно. — Это что у вас, специальная фокусная колода? Келли старалась держать себя в руках, но и сама различала в своем голосе слабый звон истерики. Кувыркс нахмурился, бережно сложил карты в колоду, перетасовал и сдал на стол. Смерть нашлась только одна.
— Ох, батюшки, — сказал он, — а дело-то, похоже, серьезное. — Можно вашу ладонь посмотреть, будьте любезны?
Ее ладонь он разглядывал очень долго. Затем сходил к комоду, выудил из ящика ювелирный монокль, рукавом мантии стер с него овсянку и еще не одну минуту исследовал ладонь в мельчайших подробностях. В конце концов откинулся на стуле, вынул монокль и уставился на Келли.
— Вы умерли!
— сообщил он. Келли подождала. Подходящего ответа в голову не приходило.
— И ничего, я не умерла, как-то недостаточно стильно. — А это серьезно? — пожалуй, чересчур легкомысленно. — Я же говорил, что дело серьезное, так?
— Кажется, говорили. Осторожно, как можно ровнее, — отвечала Келли.
— И я был прав.
— Вот оно что.
— Грозит гибелью.
— Какая может быть гибель, — сказала Келли, — если я уже умерла?
— Да не вам грозит.
— А-а-а.
— И понимаете, поломалось что-то очень фундаментальное. Вы умерли во всех смыслах, кроме сущностного. То есть карты считают, что вы умерли. Ваша линия жизни считает, что вы умерли. Все и все на свете считают, что вы умерли.
— А вот я так не считаю, — возразила Келли, но ее голосу не доставало уверенности.
— Боюсь, ваше мнение тут роль не играет.
— Но меня видно и слышно.
— Это, боюсь, первое, что узнаешь, поступив в незримый университет, что люди на такие штуки особо не обращают внимания. Людям важно, что им говорит рассудок.
То есть люди меня не видят, потому что им рассудок не велит?
Боюсь, что так. Называется предопределение. Ну, что-то в этом духе.
Кувыркс смотрел на нее понуро.
Я волшебник. Мы в таких делах понимаем. Вообще-то, —
прибавил он затем, — это не первое, что узнаешь, когда поступаешь.
Сначала узнаешь, где уборные и всякое такое. Ну, но затем вот это первым делом.
Но вы-то меня видите?
А, ну да. Волшебники нарочно обучены видеть то, что есть, и не видеть то, чего нет. У нас специальные упражнения.
Келли побарабанила пальцами по столу. Ну, попыталась. Это оказалось нелегко. В смутном ужасе она опустила глаза. Кувыркс кинулся к столу и вытер его рукавом.
«Извините», — промямлил он. «У меня вчера на ужин были сэндвичи с патокой».
«И что тут можно сделать?»
— Ничего. — Ничего? — Ну, вы, конечно, можете стать замечательной форточницей. — Извините, это было бестактно. — Вот ты мне так показалось.
Кувыркс вяло похлопал ее по руке. А Келли была до того удручена, что даже не заметила столь вопиющего нарушения этикета.
— Понимаете, все задано заранее. Вся история написана с начала до конца. Каковы факты на самом деле, никого не волнует. История прет себе, не смущаясь прямо по ним. Ничего нельзя изменить, потому что перемены уже вписаны в систему. Вы умерли. Это предрешено. Вам лишь надо с этим смириться.
И Кувыркс покаянно улыбнулся.
Если взглянуть объективно, вам повезло гораздо сильнее, чем большинству мертвых, — заметил он. Вы живы и можете этим насладиться.
Я не хочу смиряться. С чего бы мне смиряться? Я же не виновата.
Вы не поняли. История движется дальше. Вы больше не можете в нее вмешиваться. У нее не осталось для вас ролей, понимаете? Лучше пусть все идет своим чередом.
И он похлопал ее по руке снова. Келли на него посмотрела. Он убрал ладонь. — И что мне тогда делать? — спросила принцесса. — Голодать? Потому что пища предназначена быть съеденной не мною. Поселиться в склепе?
— Да уж, заковыком, — согласился Кувыркс. — Такова, боюсь, ваша участь. Если мир вас не ощущает, вас нет. Я волшебник, мы в таких делах...
— Не надо это говорить! — Келли вскочила. Пятью поколениями ранее один ее предок остановил свою орду кочующих лиходеев в паре миль от холма Столат и воззрился на спящий город с замечательной решительной гримасой, кое говорила:
«Вот это сойдет!
Даже если ты родился в седле, будь оно проклято, не обязательно в нем же и помирать». Как ни странно, многие его характерные черты по прихоти наследственности завещаны были его потомице. Правда, она не унаследовала вислых усов и круглого мехового шишака, чем и объяснялась ее весьма своеобычная привлекательность. И никогда прежде черты эти не были столь заметны. Даже Кувыркс поразился. При такой решимости подбородком Келли можно было камни крошить. Ровно тем же тоном, каким предок ее обратился к своим изнуренным, взмокшим приверженцам перед атакой, позднейшим поколениям передали эту речь в составе эпической поэмы, заказанной его сыном, который в седле не рождался и умел есть ножом и вилкой. Речь начиналась так. «Узрите бессильных недругов, что почивают, жирея от золота краденого, извратившись душою. Пусть копья вашего гнева обернутся степным пожаром в ветреный день засушливого сезона. Пусть честные ваши клинки станут точно рога пятилетнего йока, что болью зубной страдает». И длилось 3 часа. Реальность, как правило, не может себе позволить платить поэтам, а посему зафиксировала, что на самом деле вся речь звучала так.
«Ребят, там все еще дрыхнут, мы сквозь них пройдем, как плод дерева, кзак, сквозь маленькую старушку. И мне, например, юрты уже во где сидят, все понятно?»
Келли промолвила: «Нет, мириться я не намерена. Я не истаю, точно призрак какой, и ты, волшебник, мне поможешь». Подсознание Кувыркса распознало этот тон. В этом тоне переливались гармонии, от каких даже личинки древоточца в половицах бросали свои занятия и вытягивались в струнку. Этим тоном не высказывают мнений. Этим тоном объявляют: все будет так-то и так-то.
— Я, госпожа, — затрепетал он, — я не вижу, каким образом могу...
Его сдернули со стула и выдернули на улицу. Мантия раздулась вокруг него парусом. Келли шагала ко дворцу, решительно расправив плечи, и волокла волшебника за собой точно упирающегося щенка. Такой походкой матери надвигаются на районную школу, когда их чадо приходит домой с фингалом. Этот шаг неостановим, как ход времени.
— Вы что задумали-то? —
промямлил Кувыркс, в ужасе понимая, что совершенно не в силах будет противиться любым задумкам.
— Тебе выпал удачный день, волшебник.
— Надо же, как приятно-то,
— пролепетал тот.
— Тебя только что назначили королевским опознавателем.
— Вот как? — А что надо делать?
— Напоминать всем, что я жива, проще простого. 3 обильные трапезы в день и стирка за счет заведения. Шевелись!
— Королевским?
Ты же волшебник. Я думаю, кое-что знать ты должен, — сказала принцесса.
— Кое-что? — переспросил смерть.
Перед вами кинематографический прием, адаптированный для печати. На самом-то деле смерть обращался не к принцессе. Он сидел у себя в кабинете и говорил с Мором. Но вышло эффектно, правда? Называется, небось, мгновенный наплыв или параллельный монтаж с наездом или еще как-нибудь. И в индустрии, где человека, отвечающего за операторскую тележку, нарекли дольщиком, этот прием может называться как угодно.
— И что же? — прибавил смерть,
черным шелком обмотав рыболовный крючок, зажатый в тисочках на краю стола. Мор замялся. В основном, конечно, от страха и смущения. Но также и потому, что зрелище призрака в капюшоне, безмятежно нанизывающего сухую мушку на крючок, собьет с толку кого угодно. Вдобавок у другой стены сидела Изабель. Якобы рукодельничала, но и наблюдала за Мором сквозь туманную завесу угрюмого неодобрения. Мор прям чувствовал, как покрасневшие глаза Изабель буравят ему загривок. Смерть приладил несколько петушиных перьев и деловито просвистел мотивчик сквозь зубы, поскольку больше ему свистеть было нечем, и поднял голову. — Все прошло не так гладко, как я думал, — сказал Мор, нервно переминаясь на ковре перед столом.
— Были сложности?
— спросил смерть, отрезая от перьев ошметочки. — Ну, понимаете, ведьма пойти со мной не захотела, а монах, ну, он начал заново.
— Совершенно нечего тут переживать, юноша.
— Мор.
— Пора бы уже понять. Все получают то, на что рассчитывают. Так гораздо элегантнее.
— Я знаю, господин, но тогда выходит, что плохие люди, которые думают, будто попадут в какой-нибудь рай и впрямь туда попадут, а хорошие люди, которые боятся, что попадут в какой-нибудь ужас, взаправду страдают. Как-то не похоже на справедливость.
— Что надо помнить, выполняя долг? — Я тебе уже говорил.
— Ну, вы...
— Мор закликотал и осекся. — Нет никакой справедливости. Есть только ты.
— Ну, я...
— Помни об этом.
— Да, но...
— Я думаю, в итоге все складывается как надо. Я не встречался с Творцом, но мне говорили, он к людям весьма благосклонен.
Смерть оторвал нитку и принялся откручивать тиски.
— Выброси эти мысли из головы, — прибавил он. — По крайней мере, с третьей, надо думать, затруднений не возникло.
Момент настал. Мор об этом размышлял очень долго, без толку скрывать. Он нарушил весь будущий ход истории. Такие вещи, как правило, очень настойчиво привлекают людское внимание. Уж лучше облегчить душу. Повести себя по-мужски, сознаться. Получить, что заслужил. Карта на стол. Ходить вокруг да около. Нет. Милость. Сдаться на нее. Ему замерцали пронзительные голубые глаза. Мор в ответ посмотрел, будто кролик в ночи, что тщится выиграть в гляделке у фар 16-колесной фуры, чей водитель 12 часов провел на кофеине, спятил и несется на перегонки с тахометрами ада. И сломался. — Никаких, господин, — сказал он.
— Хорошо. Молодец. — Так, ну, что скажешь?
Рыбаки считают, что хорошая сухая мушка должна хитроумно мимикрировать под настоящую. Утром берут одни мушки, когда наступает вечер, нужны другие, ну и так далее. Но штуковина в победоносных пальцах смерти была мушкой периода зари времен. То была мушка из первичного бульона. Она взросла на мамонтовом навозе. Эта мушка не билась в оконные стекла, эта мушка прошибала стены. Это насекомое выползло бы из-под самого что ни на есть сильного удара, истекая ядом и жаждая мести. Вся она топырилась странными крыльями и какими-то висюльками и была щедро одарена по части зубов. — Как она называется? — спросил Мор.
— Я ее назову Смертная Слава.
Смерть напоследок окинул свое творение восхищенным взглядом
и сунул в капюшон мантии.
— Нынче вечером я склонен слегка повидать жизнь, — сказал он. — Долг можешь взять на себя, раз ты уже приноровился, так сказать.
— Да, господин, — скорбно ответствовал Мор. Жизнь протянулась пред ним страшным черным тоннелем без единого огонька в конце. Смерть побарабанил пальцем по столу, что-то бормоча себе под нос.
— Ах, да, — сказал он. — Альберт говорит, кто-то безобразничает в библиотеке.
— Что-что, господин?
— Берет книги, разбрасывает. Книги о молодых женщинах. Его, насколько я понял, это забавляет.
Как уже было сказано, у святых слушателей до того чуткие уши, что их способен оглушить эффектный закат. На считанные секунды Мору почудилось, будто кожа у него на загривке обрела схожие странные таланты, потому что он воочию увидел, как Изабель застыла, не дотянув стежка, и различил тоненький «ах», который уже слышал меж стеллажей, и вспомнил кружевной платочек и сказал: «Да, господин, больше не повторится, господин».
Кожа на загривке зачесалась как ненормальная. — Замечательно. А теперь оба идите. Скажите Альберту, пускай он вам пикник соберет, что ли. Пообедайте на воздухе. Я заметил, как вы друг друга избегаете.
Он заговорщически подтолкнул Мора локтем. Ощущения такие, будто палкой ткнули. И прибавил:
— Альберт мне растолковал. — Что это значит?
— Да ну, — мрачно переспросил Мор. Выходит, он ошибался. Огонек в конце тоннеля был. Там мерцал огнемет. Смерть ему подмигнул. Вновь вспыхнула сверхновая. Мор на это ничего не ответил. Он лишь отвернулся и побрел к двери. В сравнении с его походкой и скоростями великий Атуин смотрелся бы новорожденным ягненочком. Мор уже одолел пол коридора, и тут сзади раздался тихий топот, и в локоть Мору вцепилась рука. — Мор! — он обернулся и сквозь депрессивную муть воззрился на Изабель. — Зачем ты сделал вид, что это ты был в библиотеке?
— Не знаю.
— Это был очень добрый поступок, — осторожно сказала она. — Правда? Даже не знаю, что на меня нашло. Он пошарил в кармане и извлек платочек. — Это, я так понимаю, твое. — Спасибо. И она шумно высморкалась. Сутулив плечи, точно нахохлившийся стервятник, Мор пошел дальше и успел углубиться в коридор. Изабель кинулась за ним. — Я хочу сказать.
— Что?
— Я хотела сказать спасибо.
— Да неважно, — буркнул он.
— Только ты книжки больше не бери. Все, кажись, расстраиваются.
И он завершил реплику смехом, который полагал безрадостным.
— А?
— Что, ха?
Просто «ха».
Мор добрался до конца коридора. Там была дверь в кухню, где будет многозначительно щуриться Альберт. Мор решил, что сейчас этого не вынесет, и остановился. «Но я брала книжки, только чтобы не было одиноко», — сказала Изабель у него за спиной. Мор сдался.
«Можем погулять в саду», — в отчаянии сказал он, а затем умудрился чуточку укрепить дух и прибавил. «Без обязательств, конечно».
— В смысле, ты на мне не женишься? — спросила она.
— Женюсь?
— ужаснулся Мор. — Папа ведь для этого тебя привез, — сказала она. — Ученик-то ему все-таки не нужен. — А все эти тычки и подмиги и замечаницы про то, что, мол, в один прекрасный день, сынок, все это будет твоим? — спросил Мор. — Я старался пропускать мимо ушей. — Я пока не хочу ни на ком жениться, — прибавил он, изгнав из головы ненадолго заскочивший туда образ принцессы. И уж точно не на тебе, только без обид. Я бы за тебя не вышла, будь ты даже последним мужчиной на диске, — любезно отвечала она. Мор огорчился. Одно дело не хотеть на человеке жениться, и совсем другое, когда говорят, что не пойдут за тебя. Зато я хотя бы не выгляжу так, будто годами жрал пончики, сидя в шкафу, — сказал Мор, когда они ступили на черную лужайку смерти. Зато... «Я хотя бы умею ходить, так, будто у меня на ногах по одной коленке», — ответила она. «А у меня вместо глаз не склёзки яйца пашот, Изабель кивнула. — Впрочем, у меня вместо ушей не грибы на сухом дереве. Что такое склёзкий?
— Ну, знаешь, как Альберт готовит. Когда белок такой липкий и жидкий, и в нем какая-то слизь кусочками плавает.
— Ага.
— Хорошее слово, — задумчиво согласилась она. — Но у меня вместо волос, учти, пожалуйста, не ёршик из уборной.
— Безусловно. Зато у меня не мокрый ёж.
Настоятельно прошу отметить, что у меня вместо груди не подставка для тостов в мокром бумажном пакете.
Мор косо глянул на декольте Изабель, где хватило бы детского жирка на два помета ротвейлеров, и от комментариев воздержался.
— У меня вместо бровей не две гусеницы посреди случки, — рискнул он. — Это правда. Но у меня ноги, хочу тебе сообщить, по крайней мере, остановят свинью в коридоре.
— Извини, чего?
— Не кривые, — пояснила она.
— А, они еще погуляли меж клумб с лилиями, временно растеряв все слова. В конце концов Изабель развернулась к Мору и протянула руку. Тот в благодарном молчании ее пожал.
— Хватит? — спросила Изабель.
— Вполне.
— Вот хорошо. Ясно, что жениться нам не стоит, хотя бы ради детей.
Мор кивнул. Они сели на каменную скамейку меж опрятно стриженных кустарниковых изгородей. В этом углу сада смерть сотворил пруд, что питался ледяным родником, которым тошнило каменного льва. Жирные белые сазаны шныряли в глубине или высовывали носы меж бархатно-черных кувшинок. Надо было хлебных крошек захватить, галантно заметил Мор, избрав для беседы совершенно бесспорную тему.
Он сам сюда никогда не приходит, между прочим,
сказала Изабель, наблюдая за рыбинами.
Он все это сделал, чтобы я не скучала.
Не помогло.
Значит, понарошку, сказала она. Здесь все понарошку. Не взаправду, взаправдошнее. Он просто любит изображать человека. Старается сейчас изо всех сил. Ты заметил? По-моему, ты на него действуешь. А ты знал, что он как-то учился играть на банджо?
Мне кажется, ему больше пошел бы орган.
Так и не освоил, продолжала Изабель, пропустив его слова мимо ушей. Он, понимаешь, не умеет творить.
Ты же говоришь, он сотворил этот пруд.
Это копия, он где-то подсмотрел. Тут все копии.
Мор неловко поерзал. По его ноге взбиралось какое-то мелкое насекомое. — Это довольно грустно, — сказал он, понадеявшись, что в первом приближении угадал верный тон.
— Да.
Она подобрала с тропинки горсть гравия и принялась рассеянно бросать камешки в пруд.
— У меня правда такие кошмарные брови? — спросила она.
— сказал Мор. — Увы.
— Ага.
Плюх, плюх. Сазаны наблюдали за ней с презрением.
— А у меня ноги? — Да. Извини.
Мор судорожно перебрал свой небогатый репертуар светских тем и сдался. — Да ладно, — великодушно сказал он. — Ты хотя бы можешь пинцетом...
— Он очень добрый, — сказала Изабель, опять его не услышав. — Рассеянная такая доброта.
Он же тебе на самом деле не отец, да?
— Мои родители погибли при переходе Великого Нефа много лет назад. Кажется, буря. Он меня нашел и привез сюда. Не знаю, зачем.
— Может, почувствовал, что тебя жалко?
— Он никогда ничего не чувствует. Я не по злобе так говорю. Ну, ты понимаешь, ему просто нечем чувствовать. Нету этих, как их. — Желез. Он, наверное, подумал, что меня жалко.
Она обернула к Мору бледное круглое лицо.
— Я ни слова против него не потерплю. Он старается изо всех сил. У него просто голова много чем забита.
— У меня отец был примерно такой, в смысле и есть. Но у него, надо думать, есть и железы.
— Должны быть, — сказал Мор, снова поерзав.
— Я об этом как-то никогда не думал. О железах.
Сидя рядышком, они вместе поглядели на форель. Форель тоже на них поглядела.
— Я только что поломал всю историю будущего, — сообщил Мор.
— Да, да. Понимаешь, он ее хотел убить, а я убил его. Но дело в том, что, согласно истории, она должна была умереть, а герцог стать королем, а хуже всего, самое тут плохое, что он, конечно, негодяй до мозга костей, но он бы объединил города, и получилась бы федерация. И в книгах говорится, что наступило бы столетие мира и благоденствия. Казалось бы, надо ждать кровавого террора, но истории, видимо, иногда нужен такой вот человек, а из принцессы получился бы просто монарх, как монарх. В смысле, неплохой, даже хороший, но не тот. А теперь ничего не будет. И вся история крыльями хлопает, и во всем виноват я.
И он умолк, в страхе ожидая, что Изабель ответит.
— А ты был прав.
— Да.
— Надо было хлебных крошек захватить, — сказала она. — Они, наверное, чем-нибудь там в воде питаются, какими-нибудь жуками.
— Ты слышала, что я сказал?
— Про что?
— Ага, ни про что.
Особо ни про что, извини.
Изабель вздохнула и поднялась.
— Ты, наверное, теперь захочешь уйти, — сказала она. — Я рада, что мы разобрались с вопросом брака. Очень мило было с тобой побеседовать.
Может, у нас будут такие отношения, знаешь, ненависть пополам с завистью, — сказал Мор.
— Я обычно не общаюсь с папиными сослуживцами.
Она, кажется, не могла заставить себя уйти. Будто ждала, когда Мор скажет что-то еще.
Ну, еще бы. Вот и все, что пришло ему в голову. Тебе, наверное, пора на работу.
Более или менее Мор замялся.
Он чуял, что беседа как-то непостижимо удалилась от мелководья, и теперь дрейфовала над глубокими омутами, которых он не совсем постигал.
Раздался шум. Мор, услышав его, припомнил свой старый деревенский двор, и сердце сжалось от ностальгии. Суровыми овцепикскими зимами семейство держало во дворе крепких горных таргов и по мере необходимости подбрасывало им соломы. К весенней оттепели двор покрывался слоем в несколько футов глубиной, а сверху довольно прочным настом. Можно было по нему ходить, если осторожно. А если неосторожно, ты по колено погружался в густейшее гуано, и чавканье, с которым ты вытаскивал позеленевший и парящий на морозе сапог, отмечало смену времен года не хуже птичьей песни и пчелиного жужжания. Вот такой раздался шум. Мор инстинктивно оглядел ботинки. Изабель плакала. Не девичьи вздохи, а мощные, одышливые всхлипы, точно пузыри, вырывались из подводного вулкана и, распихивая друг друга, спешили первыми выбраться на поверхность. Они исторгались под давлением, эти всхлипы, выдержанные в будничном горе. Мор сказал, Изабель тряслась всем телом, точно водяная кровать в зоне землетрясения. Судорожно нащупала в рукаве платочек, но от платочка при таких обстоятельствах толку не больше, чем от бумажной шляпы в грозу. Изабель попыталась что-то сказать, получился поток согласных, размеченный всхлипами. Мор сказал,
— А я говорю, как ты думаешь, сколько мне лет?
— 15, — рискнул он.
— 16,
— прорыдала она.
— А ты знаешь, сколько уже лет мне 16?
Прости, я что-то не понимаю.
Еще бы ты понимал, никто не понимает.
Она опять высморкалась. И хотя руки у нее тряслись, аккуратно запихнула насквозь промокший платок обратно в рукав.
— Тебя-то выпускают наружу, — сказала она. — Ты тут недавно, ты не заметил. Здесь время застыло, ты чувствуешь? Нет, что-то здесь происходит, но это не настоящее время. Он не может сотворить настоящее время.
— Вот оно что... После паузы она вновь заговорила, пронзительно, осторожно и, превыше всего, отважно. Так говорит человек, взявший себя в руки вопреки сокрушительным обстоятельствам, но готовый опять сорваться в любой момент.
— Мне 16, уже 35 лет. И даже в первый год было не сладко.
Мор припомнил, как прожил последние недели и сочувственно кивнул. — Ты поэтому биографиями зачитываешься? Изабель повесила голову и смущенно поковыряла гравий носком сандалии.
— Они ужасно романтичные, — сказала она. — Там бывают чудесные истории. Одна девушка, например, выпила яд, когда ее молодой человек умер, а другая спрыгнула с утеса, потому что ее отец непременно желал выдать ее за старика. А еще одна решила, что лучше утопиться, чем покориться.
Мор ошеломленно внимал. Судя по тщательно отобранному списку чтения Изабель, нельзя не восхититься любой женской особью на диске, которой удалось пережить юные годы и дотянуть до того дня, когда протрется ее первая пала чулок. А потом она решила, что он умер, и наложила на себя руки, но тут он проснулся и действительно покончил с собой. А еще одна девушка, здравый смысл говорил, что хотя бы сколько-то женщин доживали до третьего десятка, не убив себя из-за любви. Но, похоже, в этих драмах здравому смыслу не отводили даже роли без слов. Величайшие влюбленные плоского мира, несомненно, Мели и Гартелина, чья чистая, страстная и проникновенная любовь опалила бы страницы истории, если бы они по необъяснимому капризу участи не родились с разницей в 2 столетия на разных континентах. Однако боги пожалели их и превратили его в гладильную доску, если ты бог, резона тебе не указ, а ее в маленькую латунную швартовую тумбу. Мор уже знал, что любовь обдает жаром и холодом, что от нее становишься жестоким и слабым, но до сей поры не догадывался, что от любви глупеешь. Каждую ночь он переплывал реку, но как-то ночью случился шторм, и когда он не приплыл, она... Мор инстинктивно подозревал, что некие молодые пары знакомятся, допустим, на деревенских танцах, проникаются друг к другу и гуляют годик-два, и ссорятся, и мирятся, и женятся, и не накладывают на себя руки вовсе. Тут он заметил, что бесконечный поток обреченных любовей истощился. — Ага, — пролепетал Мор. — А что, больше вообще никто... — Ну, не ладит.
— Любить значит страдать, — ответила Изабель. — Тут нужны обильные и темные страсти.
— Правда?
— Абсолютно. И тоска.
Тут Изабель как будто что-то припомнила.
— Мне почудилось или... «Ты сказал, будто что-то хлопает крыльями», — спросила она напряженным тоном человека, который старательно пытается овладеть собой.
Мор поразмыслил.
«Нет», — сказал он. «Боюсь, я не очень вслушивалась».
«Совершенно ничего страшного».
Они молча зашагали к дому.
Мор вошел в кабинет и обнаружил, что смерть уже удалился, оставив на столе 4 песочных часов. На пюпитре лежал фолиант в кожаном переплете, тщательно запертый. Под часы подсунули записку. Мор воображал, что почерк у смерти должен быть готический или угловатый, как на надгробиях. Однако смерть, примериваясь к разным стилям, изучил классический труд по графологии и выбрал себе почерк, выдававший личность уравновешенную и невозмутимую. В записке говорилось: «Убыл рыбачить. В псевдополисе казн. В Крулле ясная, в Карикск горах смертельное падение, в Элькинте ссора, до конца дня свободен». Мор считал, что история бьется и трепыхается, словно обвисший стальной трос, мечется туда-сюда по реальности, каждым ударом снося все, что попадется на пути. История не такая. История распадается постепенно, распускается, как старый свитер. Ее снова и снова латают и штопают, перевязывают под разных людей, суют в ящик под раковиной цензуры и режут на тряпицы пропаганды. Однако история всегда, рано или поздно, умудряется приобрести свои прежние знакомые очертания. За историей водится привычка менять тех, кому чудится, будто они меняют ее. У истории в истрепанном рукаве неизменно найдется козырь другой. Уж она-то на свете пожила немало. Вот как разворачивались события. Неверный удар моровой косы рассек историю на 2 реальности. В городе Столате принцесса Келли правила по-прежнему, не без труда и с круглосуточной помощью королевского опознавателя, которому при дворе назначили жалование и положили должностной обязанностью помнить, что принцесса существует. Но вот в остальном мире, за пределами равнины, во Вцепикских горах, на побережье Круглого моря и до самого края, все еще господствовала традиционная реальность. Принцесса, безусловно, умерла. Королем стал герцог, а мир степенно крутился согласно плану. Уж каков там был план. Суть в том, что обе реальности были подлинны. Милях в 20 от города пролег некий горизонт исторических событий, и был он пока что не весьма заметен. Это потому, что
Ну, скажем так, разница сил давления истории была еще не очень велика, однако росла. Над промокшими капустными полями уже замерцал воздух, и что-то слабенько заскворчало, словно там жарили кузнечиков. Люди меняют историю не больше, чем птицы меняют небо. Люди просто-напросто рисуют на ней мимолетные узоры. Дюйм за дюймом на 100 лат надвигалась реальная реальность, неумолимая, как ледник, и гораздо холоднее. Первым заметил Мор. День выдался нелегкий. Альпинист до последнего держался за свой ледяной зацеп, а казненный обозвал Мора монархическим прихвостнем, и только старушка 103 лет от роду, которая отправилась в лучший мир в окружении опечаленных родственников, улыбнулась Мору и сказала, что он как-то бледноват. Солнце диска уже зависло над горизонтом, когда Бинки устало поскакала по небесам над 100 латом, а Мор глянул вниз и увидел пограничную полосу реальности. Граница изгибалась на земле дугой, полумесяцем бледно-серебристой дымки. Границу Мор в ней не опознал, но его посетило ужасное предчувствие, что дело не обошлось без него. Он осадил лошадь, пустил к земле неторопливой рысью и приземлился в нескольких ярдах за переливчатым воздушным кордоном. Тот двигался медленнее человеческого шага и тихонько шипел, призраком переплывая голые мокрые поля капусты и замерзшие сточные канавы. Ночь выдалась холодная. Из тех ночей, когда изморозь сражается с туманом за господство на земле, и все звуки глохнут. Бинки пускала в недвижный воздух облачные фонтаны дыхания, негромко заржала, как будто извинилась, и копытом порыла землю. Мор слез и осторожно подобрался к границе. Та тихонько потрескивала. На поверхности блистали странные силуэты. Текли и преображались, и исчезали. Некоторое время поискав, Мор нашел палку и легонько ткнул в стену. Стена пошла чудными кругами. Они разошлись и медленными перекатами скрылись из глаз. В вышине что-то промелькнуло, и Мор задрал голову. Пролетела черная сипуха. Она патрулировала канавы, охотясь на песклявую мелюзгу. Сипуха врезалась в стену, всплеснула искристая дымка, и остался след в форме совы, который ширился и рос, пока не слился с бурлящим калейдоскопом. А затем все исчезло. Сквозь прозрачную стену Мор прекрасно видел, что на той стороне совы не появилось. Пока он недоумевал, вблизи раздался еще один беззвучный всплеск. Птица возникла вновь и совершенно невозмутимо понеслась дальше над полями. Мор собрался с духом и шагнул сквозь это препятствие, которое ничему не препятствовало. Получилось щекотно. Спустя миг, следом за ним, в отчаянии вращая глазами, сквозь стену прорвалась Бинки, и стена цеплялась за ее копыта радужными щупальцами. Бинки встала на дыбы, по собачьей замотала гривой, стряхивая туманные волокна, и умоляюще воззрилась на Мора. Мор схватил уздечку, погладил лошадь по носу и, порывшись в кармане, выудил довольно замусоленный кусок сахара. Ясно, что происходит нечто важное, но вот что именно, ясно, не вполне. Сквозь строй промокшего угрюмого ивняка бежала дорога. Мор забрался в седло и направил Бинки через поле в дождливую тьму под кронами. Вдалеке он различал огни 100 гелита. Маленький городок, немногим более того. И слабое сияние на краю зрения. Должно быть 100 лат. Мор посмотрел туда с тоскою. Граница беспокоила его. Он видел, как стена ползет по полю за деревьями. Он уже собрался было вновь направить Бинки в воздух, но тут прямо впереди различил свет, теплый и манящий. Свет лился из окон большого дома поодаль от дороги. Этот свет, пожалуй, вселял в душу радость по любым меркам, но в нынешней обстановке и на фоне морового настроения свет явился подлинным вестником экстаза. Подъехав ближе, Мор различил в этом свете мелькание теней и уловил обрывки песни. Он очутился перед трактиром, и у людей внутри царило веселье. Ну, то, что сходит за веселье, коли ты крестьянин и день-деньской возишься с капустой. После капусты развеселит что угодно. Внутри были люди, и они вершили несложные людские дела, напивались и забывали слова песен. Ностальгия особо не мучила Мора, вероятно, потому что голова была забита другим, но теперь на него впервые накатила ностальгия. Тоска не по географической точке, но по состоянию души, по обыкновенному человеческому бытию, в котором тебя тревожат бесхитростные вещи, деньги и болезни и прочие люди. «Выпью», — подумал он, — «и, может, мне полегчает». Под стеной главного здания была открытая конюшня, и Мор ввел Бинки в теплую темноту, пахнувшую лошадьми и уже приютившую трех других коней. Отстегивая торбу, Мор задумался, чувствует ли лошадь смерти то же самое к другим лошадям, чей образ жизни отнюдь не столь сверхъестествен. Подле остальных Бинки смотрелась эффектно, и собратья зорко за ней наблюдали. Бинки была настоящей лошадью, что доказывали мозоли от черенка лопаты у Мора на ладонях. А подле остальных выглядела еще реальнее. Плотнее, лошадиннее, даже как бы исполином. Вообще-то Мор был на грани важного умозаключения, и весьма прискорбно, что, шагая по двору к низкой двери, он отвлекся на вывеску. Художник не обладал особыми талантами, но ни с чем нельзя было спутать абрис подбородка Келли или ее огненную шевелюру на портрете главы королевы. Мор вздохнул и толкнул дверь. Все собрание оборвало беседу и уставилось на него честным сельским взглядом, намекавшим, что за два гроша эти люди оглаушат тебя лопатой и закопают под компостной кучей в полнолуние. К Мору, пожалуй, стоит приглядеться, он сильно изменился за последние несколько глав. К примеру, он по-прежнему располагает коленками и локтями в изобилии, но они как будто мигрировали на положенные места, и он больше не передвигается так, будто суставы у него держатся на аптечных резинках. Прежде у него было такое лицо, будто он вообще ничего не знает. Теперь у него такое лицо, будто он знает слишком много. Судя по его глазам, он видел то, чего обычные люди не видят никогда. Во всяком случае, не больше одного раза. Судя по остальному Мору, причинять ему неудобства разумно не более, чем пнуть осиное гнездо. Короче, Мор больше не смахивал на то, чем кошка поживилась на улице и чем потом ее вытошнило на ковер. Трактирщик опустил прочную терновую дубину, которую хранил под барной стойкой, и сложил лицо в нечто похожее на гостеприимную улыбку, впрочем, лишь отдаленно.
— Добрый вечер, ваша светлость, — произнес он. — Чем порадовать вас нынешней холодной морозной ночью?
— Что? — переспросил Мор, захлопав глазами на свету.
— Он спрашивает, что хотите выпить?
— пояснил похожий на хорька человечек у камина, смеривший Мора взглядом, каким мясник одаривает целое пастбище ягнят.
— Не знаю, — сказал Мор. — А звездной капели у вас нет?
«Впервые слышу, ваша светлость!»
В свете камина Мор оглядел обращенные к нему лица. Обычно таких людей называют «соль земли». Иными словами, были они крепки, массивны и не полезны для здоровья. Однако Мор в задумчивости ничего такого не заметил. «А что у вас обычно пьют?» Трактирщик покосился на свою клиентуру. Ловкий трюк, если учесть, что вся клиентура сидела прямо по курсу.
«Но...» Как же светлость! Мы тут больше всего любим укипаловку.
— Укипаловку? — переспросил Мор, не уловив подавленных смешков.
— Точно так, светлость. Она из яблок, ну, главным образом из яблок.
Вполне здоровый напиток, решил Мор. — А, ну да, — сказал он, — тогда пинту укипаловки. И он достал из кармана кошель золота, который дал ему смерть. Кошель по-прежнему был почти полон. Во внезапной тишине трактира слабый звяк монеток прогрохотал точно медные гонги лешпа, чей звон в штормовые ночи разносится далеко над водою, когда течения колышут их в затонувших башнях на глубине 300 морских саженей. — И, пожалуйста, угостите этих господ тем, чего они пожелают, — прибавил Мор. Его оглушил благодарный хор, и Мор толком не заметил, что новым друзьям укипаловку подают в крохотных рюмочках размером с наперсток, а вот лично ему принесли большую деревянную кружку. Много историй поведают вам про укипаловку и про то, как ее гонят на влажных болотах по древним рецептам, весьма неуверенно передаваемым от отца к сыну. Насчет крыс или змеиных голов, или свинцовой дроби — вранье. Насчет дохлой овцы — полная выдумка. От всех версий насчет брючной пуговицы можно с легкой душой отмахнуться. Но вот насчет того, что укипаловка не должна соприкасаться с металлом — истинная правда. Ибо когда трактирщик обсчитал мора вопиюще и плюхнул горку меди в лужу укипаловки, монеты мигом пошли пеной. Мор понюхал кружку и глотнул. На вкус слегка отдавало яблоками, слегка осенним утром и мощно нижними бревнами в поленнице. Не желая, однако, выказать неуважение, Мор глотнул от души. Толпа наблюдала, считая себе под нос. Мор заподозрил, что от него чего-то ждут. «Неплохо», — сказал он. «Очень освежает». Он глотнул еще. «Тут, конечно, требуется привыкнуть», — добавил он. «Но оно от того, разумеется, стоит». На задах толпы один или двое недовольно заворчали.
«Да он разбавляет укипаловку. Вот в чем дело-то». «Не-е-е, сам же знаешь, что будет, коли укипаловку водой плюхнуть, даже капелькой».
Трактирщик постарался пропустить это мимо ушей.
«Вам нравится?»
— спросил он Мора примерно тем же тоном, которым люди переспрашивали у святого Георгия.
«Чего-чего ты убил?»
«Довольно пряно», — сказал Мор, — «и отдает орехами».
«Прошу извинить», —
сказал трактирщик и мягко забрал у Мора кружку. Понюхал и отер глаза.
«Ой-няк!»
— произнес он.
«Зелье-то верное!»
И уставился на юношу с чувством, которое граничило с восхищением. Не в том дело, что юноша выпил треть пинты укипаловки. Дело в том, что юноша сохраняет вертикальное положение и, судя по всему, жив. Трактирщик вернул ему кружку. Мору словно вручили трофейный кубок после некоего невероятного состязания. Когда тот глотнул еще, несколько наблюдателей поморщились. Трактирщик поразмыслил, из чего же у этого юноши зубы. Вероятно, решил он из той же материи, что и желудок.
— Вы часом не волшебник?
— на всякий случай уточнил трактирщик. — Нет, извините. — А надо?
— Я так и думал, — рассудил трактирщик. — Походкой на волшебника не похож, да и не курит ничего.
Он вновь глянул на кружку. — Что-то здесь не так. Что-то не так с этим мальцом. Какой-то он не такой, он как будто плотнее, чем нужно. — Бред, конечно. И бар плотный, и пол плотный, и клиентура плотнее не бывает, премного благодарен. И все же Мор, который стоял посреди бара в немалом смущении, и непринужденно попивал жидкость, годившуюся для чистки ложек, точно излучал некую особо мощную плотность, обладал дополнительным измерением настоящести. Волосы у него были волосистее, одежда одежнее, сапоги — воплощение сапоговости. От одного взгляда на него начиналась мигрень. Впрочем, как немедленно продемонстрировал Мор, ничто человеческое ему было не чуждо. Кружка выпала из потрясенных пальцев, загрохотала по плитам, и опивки тотчас принялись их разъедать. Беззвучно распахивая и захлопывая рот, Мор тыкал в дальнюю стену. Уверившись, что жизнь потекла своим чередом, завсегдатаи продолжили беседовать и набивать брюхо. Вот теперь Мор повел себя совершенно нормально. Трактирщик, вздохнув с облегчением, ибо все подозрения с его варева были сняты, через стойку дружелюбно похлопал Мора по плечу.
— Не боись, — сказал трактирщик, — такой частенько находит. — Ну, поболит голова пару-тройку недель. Делов-то не пася. Каплю укипаловки глотнешь и будешь как новенький.
Известный факт. Лучшие средства от похмелья после укипаловки — лечить подобное подобным. Хотя это подобное действует подобно акульему зубу в темечко или даже, может, бульдозерной гусенице по мозговым извилинам. Но Мор снова потыкал пальцем и дрожащим голосом произнес.
— Вы что, не видите? Оно же сквозь стену проходит, прям сквозь стену. — Как поперву глотнешь укипаловки, сквозь стену чё только не проходит. В основном зеленое и волосатое.
— Да туман же! Вы не слышите, как скворчит?
— Туман, говоришь, скворчит?
Трактирщик глянул на стену. весьма пустую и ни капли не загадочную, если не считать паутины кое-где. Однако Мор говорил напористо, и трактирщик занервничал. Он бы предпочел обычных чешуйчатых чудовищ. С ними хотя бы все понятно. — Через зал ползет! Вы что, не чувствуете? Клиенты переглядывались. От Мора им было не по себе. Один или двое позднее признались, что и впрямь почувствовали эдакую ледяную щекотку, но списали ее на несварение. Мор попятился и вцепился в стойку. Его трясло.
— Слушай, — сказал трактирщик, — шутки шутками, но...
— На вас раньше была зеленая рубаха. Трактирщик осмотрел себя. В голосе его зазвенел ужас.
— Когда раньше? — промямлил он.
К изумлению трактирщика, его рука даже не успела из-под тишка подкрасться к терновой дубине, Мор кинулся через стойку и сгробастал его за фартук. — У вас же есть зеленая рубаха? — спросил он. — Я ее видел, на ней желтые пуговички.
— Да, у меня две рубахи.
Трактирщик постарался расправить плечи пошире.
— Я человек со средствами, — прибавил он. — Просто и сегодня я надел другую.
Откуда Мору ведомо про пуговички, трактирщик и знать не желал. Мор отпустил его и развернулся. — Они все сидят не там. — А где человек, который был у камина? Тут все стало по-другому. Он выбежал за дверь, и снаружи донесся приглушенный вопль. С бешеными глазами Мор опять влетел в трактир к объятой ужасом толпе. — Кто сменил вывеску? Кто сменил вывеску? Трактирщик нервно облизнулся.
— Это вы о чем это? Когда старый король умер, что ли? — спросил он.
От взгляда Мора он весь похолодел. В глазах юноши зияли два черных озера ужаса. — Это я о названии.
— У нас тут всегда такое... — Название,
— сказал трактирщик, в отчаянии оглядываясь на клиентов в поисках поддержки.
— Так, парни, голова герцога.
Клиентура забормотала, соглашаясь. Мор в явном потрясении оглядел всех, а затем развернулся и опять выбежал наружу. Все различили стук копыт во дворе. Топот затихал, затихал, а потом вовсе умолк, точно лошадь исчезла с лица земли. В трактире повисла гробовая тишина. Мужики старались не смотреть друг на друга. Никто не хотел первым сознаться, будто видел то, что, кажется, видел. Так что пришлось трактирщику самому шатко одолеть зал, протянуть руку и ощупать знакомую утешительную деревянную дверь. Та была прочна, цела, дверь как дверь. Все видели, как Мор пробежал в дверь трижды. Только он ни разу ее не открыл. Бинки старательно набирала высоту, взлетая почти вертикально. Копыта молотили по воздуху, пряди дыхания завивались позади, точно конденсационный след. Мор, зарывшись лицом в лошадиную гриву, держался руками, коленками, но в основном силой воли, и не смотрел вниз, пока воздух вокруг не стал ледяным и разреженным, как похлебка в работном доме. В зимнем небе у Мора над головой беззвучно мигало пуповое сияние. Внизу же, в свете звезд, серебрилось перевернутое блюдце во многие мили диаметром. Мор различал сквозь него огни. Сквозь блюдце плыли облака. Нет, Мор пригляделся. Облака, безусловно, вплывали в блюдце, и под блюдцем тоже были облака. Но под блюдцем они были дранее и двигались немножко не туда. И вообще к облакам снаружи особого отношения не имели. И что-то еще. А да, пуповое сияние. За пределами призрачного полушария оно окрашивало ночь в бледно-зеленый, а под куполом его не было. Как будто к диску привили осколок иного, хотя и почти такого же мира. Под куполом сегодня была чуть другая погода, а центрального сияния не показывали. И диск негодовал, и окружал этот осколок, и загонял его обратно в небытие. С такой высоты Мору не было видно, как купол сжимается, но в уме он слышал, как стена с саранчевым скворчанием ползет по земле, восстанавливая ту жизнь, которой положено быть. Реальность сама себя исцеляла. Даже не задумываясь, Мор знал, кто находится в центре купола.
Даже отсюда было очевидно, что центр прочно разместился над 100 латом. Мор постарался не думать о том, что произойдет, когда купол съежится до размеров комнаты, а затем до размеров человека, а затем до размеров яйца. Не думать не удалось. Логика подсказала бы Мору, что здесь и кроется его спасение. Спустя день-другой проблема решится сама. Книги в библиотеке исправятся, мир эластичным бинтом стянется обратно к норме. Логика подсказала бы Мору, что если вмешаться в процесс снова, выйдет только хуже. Логика подсказала бы ему все это. Однако логика нынче вечером тоже взяла выходной. Свет на диске не торопится, поскольку его тормозит гигантское волшебное поле. И сейчас та область края, где располагался остров Крул, находилась прямо под орбитой маленького солнца. А значит, здесь едва начался вечер. И было довольно тепло. Краю достается больше жара, и там мягкий морской климат. Вообще-то Крул, чье, за неимением лучшего слова, побережье выпирает за край, остров счастливой судьбы. Среди местных уроженцев этого не ценили только те, кто не смотрел, куда шагает или ходил во сне. А в результате естественного отбора таких осталось немного. Из всех обществ непременно выпадает кто-нибудь, но на Круле у них не было шансов впасть обратно. Терпсик Мимс никуда не выпадал. Он удил рыбу. Разница есть. Рыболовство обходится дороже. Однако Терпсик был счастлив. Он глядел, как перышко на пробковом поплавке плавно качается на плавных водах, окаймленной камышами реки Хакрул, и в голове его было почти пусто. Настроение портилось только если рыба клевала, ибо испортить рыбалку и привести Терпсика в ужас могла лишь пойманная рыба. Рыбы холодные и склизкие, и психуют, и действуют на нервы, а у Терпсика нервы и так ни к черту. Но пока рыба не клевала, на диске едва ли сыскался бы рыболов счастливее Терпсика Мимса. Ибо река Хакрул протекала в 5 милях от его дома, а, следовательно, в 5 милях от госпожи Глэдис Мимс, с которой Терпсик прожил в счастливом браке 30 лет. Было это лет 20 назад. Терпсик не обратил недолжного внимания, когда чуть дальше по берегу занял пост другой рыбак. Разумеется, некоторые коллеги возмутились бы таким нарушением этикета. Но если шансы выудить скользкую тварь снижаются, Терпсик только за. Краем глаза он видел, что новоприбывший удит нахлыстом. Любопытное занятие, которое Терпсик отверг, поскольку пришлось бы, готовя снаряжение, чересчур много времени торчать дома. Терпсик в жизни не видал такой рыбалки. Мушки бывают подводные и надводные, но эта мушка внедрялась в воду с зубовным скрежетом пилы и выволакивала рыбу задом наперед. Терпсик в шоке завороженно смотрел, как размытая фигура заивником все забрасывает и забрасывает удочку. Вода кипела. Все рыбье население реки ломанулось прочь от жужжащего ужаса. И, увы, обезумевшая крупная щука в чистом замешательстве сцапала Терпсика в крючок. Терпсик стоял на берегу. А спустя мгновение уже бултыхался в зеленом грохочущем сумраке, пузырями исторгая из себя дыхание, глядя, как перед глазами проносится вся жизнь, и даже в этот миг утопления, страшась увидеть отрезок между свадьбой и нынешним днем. Затем до него дошло, что Глэдис вот-вот овдовеет. Это его слегка ободрило. Терпсик старался во всем находить плюсы, и сейчас, благодарно погружаясь в выл, сообразил, что отныне жизнь его может стать только лучше. И тут чья-то рука схватила его за волосы и выволокла на поверхность, где выяснилось, что жить очень больно. Перед глазами поплыли кошмарные черно-синие пятна. Легкие горели, горло нестерпимо жгло. Руки, холодные руки, ледяные руки, руки, которые на ощупь были как перчатки, набитые игральными костями, отбуксировали Терпсика и вышвырнули на берег, где он несколько раз отважно попытался продолжить тонуть, но в итоге был жестко принужден вернуться к тому, что сходило за его жизнь. Терпсик редко сердился, поскольку Глэдис таких штучек не выносила. Но он считал, что его надули. Терпсика родили, не спросившись у него. Женили, потому что Глэдис и ее отец постарались. А теперь его грубо лишили единственного, крупного, личного, человеческого достижения. Только что все было так просто. И вдруг опять усложнилось. Не то чтобы он хотел умереть, сами понимаете. Насчет самоубийства у богов позиция очень твердая. Терпсих лишь не хотел, чтобы его спасали. Сквозь ряску и слизь он вперил красные глаза в нависшую над ним расплывчатую фигуру и заорал.
— Вот зачем надо было меня спасать?
Ответ его встревожил. Терпсих обдумывал его, пока хлюпал до дома. Ответ ворочался в глубине сознания, пока Гладис сетовала на состояние его одежды. Ответ белкой носился по извилинам, пока Терпсих сидел и виновато чихал у очага, потому что болезней Гладис тоже не выносила. Пока Терпсих дрожал в постели, ответ утвердился в его грезах айсбергом. В жару Терпсих бормотал.
— В каком смысле? — На потом. —